уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». К нам пришел Андрей Клинцевич, военно-политический обозреватель. Андрей Францевич, рада вас приветствовать.
Да, взаимно, добрый день.
Наши координаты 7373948, телефон, смски плюс 7925888948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». А смотреть нас можно, смотрите, в телеграм-канале «Радио Говорит Москва», в нашей официальной группе ВКонтакте тоже можно смотреть. И в YouTube-канале «Говорит Москва», конечно. Все будем сегодня про ситуацию на фронте, про поставки вооружений, про роль ДКБ в условиях конфликта в СНГ, много-много всего. Но давайте же начнем с того, что, в общем, фактически разорвало ленты на прошлой неделе, в выходные, потому что такое двоякое заявление сделал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев. Он прокомментировал сообщение о планах поставить в Россию иранские или турецкие беспилотники. Отвечая на вопросы журналиста, Шугаев заявил, что в России нет проблем с данной техникой, а отечественные беспилотники самые лучшие. Цитирую. «У нас нет проблем с беспилотниками. У нас лучшие беспилотники. У нас самые замечательные беспилотники», — заверил глава ведомства. Он добавил, что в стране всего достаточно. Многие люди, в том числе, соответственно, и ваши коллеги военные, и непосредственно люди, которые сейчас на фронте находятся и так далее, они немножечко были в замешательстве, потому что, ну, если самые лучшие, то где они? Почему мы должны закупать у иранцев и просить там еще у кого-то? Другое дело, принять на вооружение не значит, что это попало на фронт. Ну, в общем, много вопросов к этому заявлению.
Ну, я бы, знаете, хочу начать немножко с исторического экскурса. Давайте. Как вообще у нас беспилотники появились на фронте, и современный характер боевых действий, он очень сильно изменился. То есть, если, допустим, Первая мировая война была, это окопы, это 100 тысяч поднималось в атаку, гибло, откатывалось там на 500 метров вперед или назад, потом опять отходили. Угу. Вторая мировая война, появились средства преодоления, танки, начали линии фронта быстро преодолевать, война стала мобильная, появилось понятие глубина обороны, эшелонированная оборона, нанесение, опорные пункты появились. И сейчас вот произошло вообще изменение кардинально, потому что современные беспилотники сделали обычное артиллерийское вооружение высокоточным, оно стало поражать. И понятие глубины обороны или там тумана войны, когда не видно что-то, оно отошло. Поэтому действительно это война беспилотников, начиная от уровня небольшой группы, когда вот эти коптеры поднимают, коммерческие смотрят. И все захотели видеть, все захотели понимать, что если ему нужно пройти 500 метров вперед, он хочет видеть, что там происходит.
Ну это такая война 21 века.
Да.
Уже.
Угу. И на войне, конечно, это цифры. То есть мы всегда говорим, что, допустим, нужно, противник должен создать ударный кулак, он должен там в каком-то количестве, большое количество сил, средств сформировать, там, артиллерии, то есть это легко считается, то есть не может там 200 человек, там, 10 километров фронта держать, ну, нужно понимать. Вот то же самое с беспилотниками, поэтому они бывают разного уровня, они есть большие стратегические, то есть таким горбом как бы сверху, это говорит о том, что там стоит спутниковая тарелка, которая позволяет ему на максимальную дальность летать, ну, то есть понимаем, что современные средства связи, которые обеспечивают напрямую, это максимум 300 километров, потом искривление земли воспринимается и так далее, просто не добивает. Если беспилотник летит там на 1000 километров и так дальше, то есть его дальность работы двигателя, это говорит, что он через спутник управляется. Соответственно, есть меньшие беспилотники, есть маленькие, есть ударные, то есть это как крылатая ракета, когда ты смотришь и наводишь. Поэтому здесь вопрос, на самом деле Россия действительно имеет серьезные наработки на уровне мировых. То есть у нас есть и сверхзвуковые, значит, практически стратегические беспилотники, так называемый охотник, да, вот это по системе крыла такого единого сделан. Это все испытывается, это не все у нас попадает на фронт. У нас сейчас целый завод построен, так называемая, значит, компания «Форпост», которая делает большие беспилотники разных моделей, стратегические и ударные, в том числе, которые могут нести ракеты. Но это вопрос количества. Война — это все-таки маневрирование силами, средствами во времени и в пространстве. Это очень важный момент. То есть у нас, может быть, беспилотники есть, но их нет в том количестве, которое нужно на фронте в данный момент. Они будут через год, но через год ситуация поменяется. Поэтому сейчас та информация, которая поступает с мест, Конечно, все хотят больше. Конечно, хотят больше, потому что беспилотниками невозможно... Это расходный материал, тоже еще нужно понимать. Да? Вот сегодня вы насытили войска беспилотниками, коптерами, а завтра включили системы РЭП или еще что-то, половину из них сбили, половину, значит, посадили.
Это понятно, все меняется очень быстро, и поэтому говорят, что, значит, ну, в какой-то степени мы недооценили роль коптеров, которая была во время вот Второй Карабахской войны в 2020 году. Там коптеры очень серьезно, значит, меняли характер боевых действий. И возникает теперь вопрос, что мы видим, как турки поставляют ВСУ, помимо всего прочего, Байрактары. Вот, у нас система РЭП, понятно, тоже работает, но возникает вопрос, мы вот объективно недооценили, мы, понятно, что наработок много, но это как, знаете, там несколько танковых платформ есть, но не факт, что все они сработают и в нужном количестве эти танки поступят на фронт. Вот в данном случае, как быстро можно действительно нарастить производство, чтобы не зависеть от импортных вооружений в этой области?
Здесь я бы немножко... описал бы, как действует наш военно-промышленный комплекс, у него есть плюсы и минусы. Ну, на примере, допустим, Америки. В чем разница? Мы очень часто сравниваем, там, «Джавелин» или «Беспилотники» или еще что-то. У них частный военно-промышленный комплекс, который заточен на извлечение прибыли, поэтому они действительно могут делать что-то дорогое, с высокой начинкой, и достаточно быстро это предлагать или модернизировать войскам.
Так.
А у нас военно-промышленный комплекс содержит целую линейку научно-исследовательских институтов, еще что-то. И мы говорим, ой, там, значит, вот возрастные, значит, профессора что-то они делают, там, может быть, не так красиво. Но за счет того, что у нас базовые науки очень серьезные, за счет того, что мы можем делать прорывные вещи, связанные с материаловедением, какими-то иными физическими принципами, мы их опережаем. Мы реально опережаем американцев в гиперзвуковом оружии, которых у них нет, а это сложно, вот эти фундаментальные науки, частные проекты не могут сделать. Американцы не обновляли свою тяжелую технику, да, они уже там третью, там, десятую итерацию модернизируют танк «Абрамс» и так далее. Поэтому в какой-то вещи наш ВПК в плюсе, но в каких-то вещах, которые требуются быстро, вот, мгновенно взять из базовых там китайских составляющих, которые делаются миллионами штук, допустим, что-то выпустить и дать фронту это завтра, например, возможно, наши государственные организации не готовы, они очень долго будут ставить графики и так далее, но у нас есть частники. Если мы можем, если мы посмотреть обзоры «Армия-22», которая была, мы увидели, что огромное количество частных компаний, которые выпускают, значит, достаточно достойные модели, которые могут быть применены на фронте. Здесь тоже нужно понимать, чем военный дрон, назовем так, отличается от гражданского. Дело в том, что гражданские, они заточены немножко по другие задачи. Да, они удобные, да, они компактные, но там открытая платформа, там нет шифрования передачи данных, его легко можно переподключить, к нему можно увидеть. То есть те же компания DJI, которая выпускает беспилотники, она же выпускает специальное устройство, которое позволяет их видеть, точку пуска и все остальное. Это сделано для государственных структур, чтобы они могли контролировать частники в закрытых зонах, но в зоне боевых действий это достаточно опасная вещь.
Да, но здесь не получается ли, что все-таки история со СВО уже полгода, я думаю, что какие-то выводы можно делать, показала, что принципиально иной характер ведения боевых действий сейчас мы наблюдаем, потому что это там не боевые действия 19-го и там 20-го века и так далее. Это то, что меняется очень быстро, это то, что условный коптер гражданский, который покупают, не знаю, детям, чтобы там красиво фотографировать местность, можно переделать, и как бы вот чем мобильнее те средства, которые применяются, тем выше эффективность.
Да, все верно. Все верно, но смотрите, я здесь тоже вам подскажу, ну, некую вещь. Государство достаточно быстро реагирует, средства есть. Очень часто коптеры закупаются из небюджетных источников финансирования, попадают в войска. Это для того, чтобы обойти большую бюрократическую машину с принятием на вооружение и все остальное.
А почему эта машина здесь работает так медленно?
А вы поймите правильно. Дело в том, что нормативно-правовая база это тащит за собой огромное количество документов, согласований. Ну, как человек, который в прошлом прошел достаточно различные структуры государственной службы и в министерствах, и ведомствах, и администрации президента, я знаю, что это вал документов. Вы просто для того, чтобы внести какое-то одно изменение, вы должны анализ вообще всего провести. Потом вы должны, это сейчас немножко уйдем в сторону, ну, да, да, про нашу бюрократию. Это не только у нас, это во всем мире. Ну, например, сейчас я закончу с этим. Вы должны провести анализ, вы должны сверить это дело и провести согласование с министерством ведомства, и потом уже по этапам вынести. Какие-то решения будут, значит, решениями правительства меняться, какие-то будут требовать законодательных изменений в рамках федерального собрания. Но если мы посмотрим сроки изменения принятий относительно Европы, например, или еще что-то, ну, у нас огромная скорость. Ну, простой пример, допустим, да, мы, наверное, позже к этой теме вернемся, УДКБ,
да.
Когда события были в Казахстане, у нас за несколько часов было принято решение, за неделю у нас войска выгрузились, провели операцию, решили и вернулись. И Европа бы только неделю бы собиралась.
Согласна.
На совещания даже какие-то.
Про Европу не хочу говорить, да. Андрей Францович, потому что даже если сравнивать то, как протокол УДКБ сработал в Казахстане, возникает вопрос, ну, это хорошо, это государство, но оно все равно чужое государство. А почему так же быстро российская бюрократия не может перестроиться, чтобы помогать фронту?
Она быстро перестраивается. Здесь очень можно много примеров привести. Вот смотрите. А ведь война же ведется не только на поле боя, война же ведется в экономической плоскости и в информационном пространстве, в том числе мы с вами сейчас находимся в плоскости информационном. Так вот, ну, в экономике там мы с вами одерживаем победы-то везде и на всех фронтах. Вы посмотрите, как это все происходит. У нас рубль укрепился, у нас экономика в плюсе, у нас, значит, цены падают, мы зарабатываем огромное количество средств, реально. В государстве большое количество валюты, которые сейчас пытаются понять, куда вкладывать. И посмотрите, что происходит в мире и в Европе, когда там сейчас не сегодня, завтра там демонстрации начнут сносить правительство.
Но пока
это же работа немало, правительства, а это работа серьезной правительства.
На ближнем радиусе, да. Но вот в долгую тоже вопрос. По поводу экономики можно там и спорить даже много чего, но очень хотелось бы поговорить о том, какова сейчас ситуация все-таки на фронте. И вот последние, скажем так, наверное, дней 10. Вот как оценивать эту ситуацию? Потому что понятно, что с той стороны, значит, там все, значит, радуются и говорят, вот контрнаступление такое активное, все это. У нас говорят, а у нас перегруппировка. И важно понимать, это перегруппировка с целью стянуть, значит, ну, силы в одном месте, чтобы действительно опять нанести какой-то удар? Или что это такое? Как оценивать?
Ну, смотрите, я бы, конечно... Ну, оценку дал бы положительную, да, на общем фоне нашего такого небольшого, скажем так, морального упадка или каких-то событий, да, я сам тяжело достаточно переживал события, которые в Харьковской области происходили, потому что, ну, вставал вопрос адекватно, что происходит, почему мы, значит, шли
вперед. То есть
вы
тоже задавались этим вопросом?
Ну, конечно, это же, вы вспомните, у нас Министерство обороны молчало, и как бы мы получали информацию из телеграм-каналов быстрее, чем это было рассказано. Но я бы здесь... описал события, как это и западные военные эксперты описывают происходящее, да, как некий такой третий взгляд со стороны, чтобы было понятно. Значит, первое, мы воюем малыми средствами, то есть по-суворовски, да, воюем не значит, числом, а умением. То есть нужно понимать прекрасно, что группировка там порядка 250 вместе с частными военными компаниями, которые это недостаточно для того, чтобы максимально охватывать эту территорию. Почему недостаточно? У нас же говорят, у нас же армия-то миллионная, давайте, а почему мы больше не можем нарастить? Есть несколько нюансов. Первое, это как каменщик на фронте, когда работает, его там обеспечивают одного каменщика, там 5-6 человек, смежников подвозящих, то же самое на фронте. Медики, еще что-то, это не все войска. Плюс должна быть ротация. Не может человек в режиме 24, значит, часа не спать, не есть, там, постоянно стрелять. Он там, 3 дня может в этом режиме выдержать, потом нужно отводить, менять. Да? То есть я говорю о том, что есть существует система, как револьверная. Там 3 подразделения, одно на передке, допустим, 2 там, в тыле и наоборот. Соответственно, происходит ротация, и сейчас выработана определенная схема того оптимального количества войск, которые работают. И вот генеральный штаб, как сложные шахматы, такая шахматная партия, он передвигает, то есть маневренная оборона, то есть мы постоянно концентрируем, перебрасываются силы и средства, Украина делает то же самое. Поэтому в настоящий момент присутствует такое некое как бы затишье, да. Значит, те события, которые были в Харьковской области, они подводились под один четкий момент информационный. Это встреча министров обороны на базе «Рамштайн», которая проходилась под руководством министра обороны США Ллойда Остина. И им нужно было срочно показать какую-то, значит, победу или еще что-то.
Согласитесь, они смогли.
А более того, они это гипертрофированно делают. То есть они из любой какой-то ситуации могут ее выкрутить так, показать, что там войска, значит, идут вперед, все остальное. Но в этой части Минобороны наше, оно играет в долгую, и оно понимает, что, значит, центров сопротивления в стране 3. Ну, такая базовая сейчас теория.
Украине.
Да, ну, вообще в любой стране, когда идет конфликт, их 3.
Так.
Первое – это войска. Второй центр сопротивления – это столица. И третий центр сопротивления – это союзник. И мы сейчас, получается, должны воздействовать на каждый из этих центров, чтобы выиграть в этом противостоянии. Вот задача у нас стоит. Слово «территория» здесь нету нигде. Оно вообще в этой конфигурации не участвует. Поэтому территория — это как некая разменная карта, это маневренная, это шахматная
там
позиция.
Там люди живут.
Это с вами согласен.
Там люди живут.
Это
страшно.
И когда
мы говорим, что, понимаете, в чем здесь основной ужас происходящего был, и мы все очень надеемся, что действительно есть какой-то план и так далее, что это там действительно не, это самое, не стратегическое отступление и так далее, потому что туда пришли. Эти люди начали получать российские паспорта, работать на Российскую Федерацию. Согласно, ну, в любом случае, да, многие воспринимали это как, значит, армию, которая пришла действительно их освобождать. И потом, в один момент, они оказались там, и теперь против них проводятся фильтрационные мероприятия, задерживают, там, значит, убивают, пытают и так далее, и объявляют коллаборационистами.
Это страшная ситуация, это наша боль, и она, собственно, общество исплотила сейчас. Я уверен, что наше военно-политическое руководство очень долго оттягивает моменты, думало и принимало это тяжелое решение, брало на себя. Но вы должны понимать прекрасно, что сейчас конфликт идет не с украинской армией, укомплектованной НАТО, а с армией НАТО, укомплектованной украинцами. Там часто есть подразделения, где украинцев практически нет. Там большое количество наемников из Европы. Они сформировали вооружение. Они внутри своей страны смогли создать ударные, назовем так, группы, направления, которые в большом количестве сразу же пошли. Там десятикратное было превышение. Поэтому при принятии решения отхода на иные запасные позиции, то есть мы отошли на уровень рек. Почему реки важны? Вообще естественные препятствия, они позволяют оборону организовывать совершенно на другом уровне. То есть войскам, допустим, чтобы форсировать реку, им нужно поставить понтонные переправы,
понятно,
и так далее.
Да.
Это можно быстро вскрыть, нанести удары, сорвать.
Поэтому удар по дамбе
Да. А если поля, это сложно. Поэтому, отойдя на уровень рек, мы можем обороняться совершенно другим количеством людей. И самое главное, война же сейчас происходит на достаточно большую глубину воздействия. То есть вот этими высокоточными, значит, ракетами «Хаймарс» и иными, которые у них есть, они могут так же, как и мы, кстати, они могут наносить по скоплениям, по штабам, там, по складам, почему угодно, и нужно оттянуть эту линию фронта. Это можно сделать только через естественные препятствия, а потом идут какие-то так называемые серые населенные пункты, где есть только наблюдатели, нет понятия линии там, каких-то укреплений. Поэтому, конечно, нам пришлось маневрировать. Да? Встает вопрос, а почему мы не увидели, например, да, что мы заранее не знали? А здесь сразу несколько ответов. Значит, первое. Украина использует при перемещении войск, используют не военные колонны, не транспорт. Они перемещаются рейсами, автобусами, солдат переводят. Они перевозят автобусом, желтые автобусы с детьми. Ну же невозможно, никто же удары будет носить. Да?
Огромная техника в эшелонах, понятно.
Техника где-то там по ночам идет, там, допустим, личный состав по-другому перебрасывают. Они могут это дело закрывать. Они это могут делать совершенно на другом уровне, ночью или там еще что-то. Да? Плюс есть понятие стратегическая мобильность. Что это такое? Есть тактическая мобильность, есть стратегическая. Угу. Это тоже цифры. То есть, если ты просто в цифры не укладываешься, все, приехали. Это за какое время войска можно стратегической мобильности, это когда грузят на эшелоны железнодорожные и начинают перебрасывать, да, и там смотрят, что, например, можно там 1000 километров в день преодолевать. А тактическая мобильность, когда своим ходом едут. Поэтому у нас хуже ситуация с мобильностью относительно Украины. Они внутри своей территории по своим дорогам могут быстрее перебрасывать, чем нам там полукругом.
Тогда, Андрей Францович, сразу спрошу у вас, как у эксперта, возникает вопрос, почему до сих пор Украина имеет тактическое преимущество, преимущество в тактической мобильности вот в этой. Почему узлы связи работают, ГСМ, доступ к ГСМу есть. Вроде бы вот эти удары по ТЭЦ и ТЭС были, но как разовая акция, некоторые считают, что как будто огрызнулись, знаете, и все. То есть важно понимать, в какой-то момент у нас же инициатива была в наших руках, и хочется, чтобы она продолжалась. Но почему вот это вот все, то, что я перечислила, оно до сих пор у противника есть?
А я вам сейчас расскажу. На самом деле инициатива у нас как и была, так и остается. Значит, как я уже говорил, что мы работаем по войскам. И когда Украина сформировала свои резервы с западной техникой и выдвинулась и резко рванула вперед в Харьковской области, наша армейская авиация, это вертолеты, самолеты, в том числе и стратегические бомбардировщики, практически круглосуточно бомбили эти колонны, которые шли по полям. Украина сейчас только техники западной потеряла более 40%. То есть они в эту мясорубку бросили все свои резервы. Мы уже не говорим по количеству людей. Поэтому мы сохранили войска, у нас минимальные потери. мы сохранили вот этот ресурс ударный кулак, а у них огромные просто потери в технике, а им же сейчас не передают. Вот если мы сейчас с вами немножко посмотрим геополитическую ситуацию, им передают снаряжение, им передают ракеты, технику никто передавать не хочет, в том числе и Германия отказывается от передачи танков. То есть все, что у них было сформировано до этого, они это сделали, у них отсутствует авиация. У них практически отсутствует серьезная система ПВО, она там у них очаговая, там только может защищать определенные пункты. Более того, за счет того, что они вытянули системы ПВО на закрытие этих колонн, которые были, они оголили все свои стратегические объекты, и поэтому сейчас практически безнаказанно происходят удары по их стратегической инфраструктуре. ПВО не осталось.
Почему у них есть электричество и ГСМ?
На самом деле это вопрос очень такой дискуссионный, потому что ГСМ у них очень мало. Понятно, что они его перевозят, вы понимаете правильно. Это кажется, что это легко можно взять и все мосты обрушить или еще что-то. Да?
Ну, полгода прошло.
Я вам просто приведу простой пример. Вот смотрите, мост в Херсоне, Антоновский мост, получил, я не знаю, порядка там 30 ударов хаймерсами, высокоточными ракетами. Мост не разрушен. Да, по нему нельзя ездить, да, есть дырки, это вопрос там ремонта на 3 дня. Чтобы обрушить мост, нужно попасть в перекрытие огромное. То есть это можно сделать либо стратегическим бомбардировщиком, который прилетает и вываливает несколько тонн бомб, или закладкой боеприпаса, соответственно, там, на основном мосту. Крылатой ракетой поразить мост нельзя. Поэтому, если думаете, что...
экономия снарядов.
Не в экономии снарядов. Мы сейчас используем практически на всю территорию Украины используем крылатые ракеты, либо «Калибр», либо другие ракеты, которые с других носителей идут. Но она приносит всего лишь 500 килограмм взрывчатки. Да, она может эффективно уничтожить, допустим, там, штаб, она может уничтожить завод, какую-то инфраструктуру. Но мост сам по себе, это очень сложная железобетонная конструкция, это как укрепление уже. Одной такой ракеты недостаточно. Дело в том, что, опять же, взрывчатка имеет такое понятие, как брезантные свойства. Ну, например, там 50 грамм может там оторвать руку, например, да, человеку, но она не может его убить, как вот мины-лепестки, да, маленькие. Соответственно, чем больше, чем сильнее она дает вот этот эффект разрывания каких-то сложных или плотных материалов, которые рядом с ними. Поэтому вы не можете подорвать опору моста там 50 грамм, вы можете их там закладывать много. То же самое здесь. А мы не можем туда взять и прилететь. Потому что там есть система ПВО.
Я понимаю прекрасно. Вот, и как раз возникает вопрос. Он же не как бы предметно, почему там Антоновский мост долго бомбят и так далее. Мы говорим про целиком про стратегию. Когда после Харьковского вот этого, как правильно, политкорректно говоря, перегруппировки, начали ночью ударять по теплоэлектростанции, по теплоэлектроцентрали, многие говорят, вот, наконец-то началось, потому что мы понимаем, что противника нужно оставлять без электричества. Потом все это прекратилось. Многие задавались вопросы, а почему только сейчас, а не в начале? Почему до сих пор у них действует система ПВО? Пусть даже вот такая точечная, как вы говорите, не системная, но она все равно есть.
Ну, смотрите, у нас существует какой-то замысел. Замысел этот растянут по времени. Скорее всего, этот замысел не месяц, а, возможно, минимум полугодовое планирование. Это планирование, оно опирается на климатические какие-то особенности или еще что-то. Мы этого не знаем, и они это скрывают. Ну, мы понимаем, да, что это секретность. Наша Минобороны скрывает от всех, да, и, соответственно, мы можем с вами идти только постфактум, оперировать то, что произошло. И надо тоже понять, что в отличие от западников или где-то, которые пытаются пиариться на этих ситуациях, у нас никто не эту ситуацию не озвучивает. Поэтому выведение строя электроэнергии, это говорит о том, что, допустим, она должна произойти в какой-то определенный момент пиковой нагрузки, например, или еще что-то. Возможно, ее летом не было смысла выводить. Ее нужно выводить сейчас под предстоящую ситуацию. Давайте мы сейчас немножко отойдем от ситуации. Я пишу просто, как бы, как это выглядит в геополитическом плане.
Это мы после новостей. Да, после новостей как раз. Андрей Клинцевич с нами, военно-политический обозреватель. Новости продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, программа «Умные парни», радиостанция «Говорит Москва». Андрей Клинцевич с нами, военно-политический обозреватель, у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем, так, от наших слушателей тоже сообщение есть, в частности, сейчас я вам скажу, ГСМ идет через Кишинев точно, вокзал забит составами, Камоныч пишет, постоянно везут топливо на Украину, оттуда зерно, своими глазами наблюдаю. Так, еще мост через Аку... Нет, так, сейчас найду. У сообщения, оставили ли технику все-таки при отходе, потому что видео много, непонятно, кому верить, кому нет.
Ну, смотрите, я, честно говоря, тоже по этому поводу очень внимательно изучал.
По технике.
И по технике, и вообще планово это отступление было у нас или нет. Но здесь ряд факторов. Опять же, вот мне очень понравился западные эксперты, как посмотрели, потому что некая независимая часть, они сказали, что эта операция была заблаговременно подготовлена. Тому есть несколько подтверждений. Первое. Под Балаклей находится 65-й арсенал, это крупнейший на Украине арсенал ракетно-артиллерийского вооружения. Угу. Если месяц назад мы посмотрим, когда у нас журналисты туда заходили, он просто под завязку был забит там, значит, эшелонами практически там, ракет и всего остального. Сейчас, когда Украина туда зашла, он практически пустой был. Там 5-6 ящиков каких-то осталось брошенных. Это говорит о том, что это вывезли все оттуда. Второе, европейцы опять же посмотрели и говорят, смотрите, когда отходили войска, это все события происходили в течение суток, и они, соответственно, значит, лагеря беженцев были развернуты уже полностью на границе. То есть эти вещи тоже готовятся, невозможно сделать просто вот одномоментно, сразу же палатки выделить, все остальное. Но я бы предложил немножко от этой темы отойти, у нас намного более интересных историй, мы слишком много сейчас вот на нее сосредоточились. Это один из маневров был, как я подразумеваю. Mm-hmm. Потому что партия развивается дальше, у нас же резервы подготовлены, у нас и каждый регион батальоны готовит, батальоны тактические группы, техника, и в СМИ очень много, значит, муссировалось о том, что новые подразделения туда подходят. Эти резервы наши где-то есть, и мы их еще не использовали.
То есть шаг... То есть резервы какие-то присутствуют.
Ну, конечно, конечно.
Смотрите, прежде чем про геополитику, еще очень важный момент, про который многие забывают, к сожалению, а мне бы хотелось это обсудить. История с тем, что вот с военной точки зрения мы с вами в студии здесь сидим, обсуждаем и так далее, но там находятся люди. Мы понимаем, что люди находятся в Донецке, люди находятся на тех территориях, которые снова под контролем Украины, и возникает вопрос. Цель Украины, скорее всего, с прилетами по Донецку, с захватом территорий, которые были нам подконтрольны, это деморализующий аспект. То есть вы надеялись, они говорили, что они вас защитят, а посмотрите, на что они способны, а мы способны на большее. Для этого, скорее всего, вот эти вот публичные заявления о коллаборантах, которым 15 лет, о том, что это предатели, о том, что женщин будут в фильтрационные лагеря сажать и так далее, это же тоже действует на нервы. Вот в чем дело.
Да, все верно. Это, значит, английская тактика, они привыкли. МИ-6 очень любит вот это вот запугивание населения, они постоянно это практиковали в Афганистане и в других странах, поэтому офис президента, это называется теория контролируемого террора, который имеет ряд направлений, они направлены как на своих жителей, то есть запугивают их сотрудничество с Российской Федерацией, вот эти вещи. Более того, даже беженцы, которые выезжают в Российскую Федерацию, им блокируют карты, что вообще без вариантов было. С одной стороны, их выгоняют из Европы, там, значит, в том числе, значит, Украина просит там призывного возраста там увольнять с работы, отправлять назад на Украину, значит, и запрещает выезд женщин сейчас 14-й профессии с 1 октября, от которой будут призваны. И, конечно же, они, да, работают, запугивают, плюс стрельба по инфраструктуре. Перед 1 сентября они наносили удары по школам, запугивая, чтобы туда не входили. Они запугивали учителей. Ну, соответственно, вот эти постоянные терроры и подрывы, значит, военно-гражданских администраций, это вообще открытая ситуация. МИ-6 это у себя на сайте публиковал, говорит, надо больше взрывов делать и давайте больше этому внимания уделять.
Ну, то есть партизанщина там еще помимо этого будет процветать.
Ну, это, я бы сказал бы, чистейшие, значит, военные преступления, которым будут даны оценки позднее, но они не гнушаются это делать. Но нужно понимать, что мы на такое не способны, соответственно, мы контрмеры можем проводить только защитные в этой части.
Но защитные контрмеры, они вот возможны только, когда эти территории снова под контролем будут.
Ну, если мы говорим о людях, все остальное, у нас совершенно разные подходы. У нас получается, что если мы заходим на какую территорию, мы заходим как освободители, у нас просто сразу за ними идут строители, военные, медики, там оказывается помощь, выплачиваются деньги, то есть мы сразу начинаем работать о людях. Заходят они, начинают фильтрационные мероприятия, да, то есть какой-то 40-х годов прошлого века напоминает мероприятие такое в чистом виде, фашизм там. Мы уже не знаем, что там дальше происходит с людьми, но это, конечно, отдельная история.
А по поводу СВО в контексте именно геополитическом, вы упомянули, что как будто бы Европа и те же самые Соединенные Штаты менее активно начали поддерживать Украину в плане снабжения деньгами, техникой и ресурсами. Но, может быть, действительно это какая-то передышка, а потом опять дадут?
Нет, я бы здесь... На самом деле было огромное количество неких факторов, которые между собой не стыковались. Например, американцы говорят, мы будем вам помогать, вы будете воевать, вы должны победить на поле боя, но при этом не дают тяжелую технику. Да? Там у американцев там огромное количество танков, там старых модификаций, абрамсов своих, угу. И в том числе на хранении у них есть предыдущие версии там, танков, которые не могли бы просто им весь фронт завалить или еще что-то. Да? Ну и так далее, много факторов. Они нужно было сопоставить, там Европа обещала там, 4-5 миллиардов евро поддержки в месяц, всего сначала СВО дали только 4, то есть угу. У них там экономика ложится. И оказалось, есть такой институт, think tank такой американский, Rand Corporation называется,
знаю,
который там различный.
Знаю, я читала их доклады, да.
И вот недавно в шведской газете произошел как бы такой слив документа от января 2022 года, который описывал стратегию Америки относительно Европы. Сложно сказать, насколько он реален, но он совпадает с происходящими событиями. Значит, он описывает следующую историю, что Америка экономически — это больной, который уже умер, которого, значит, реанимировать можно только донорскими органами откуда-то. Донором может выступить только Европа. То есть в Европе нужно создать хаос, значит, и за счет того, что там будет экономическое падение и все остальное, капитал, люди и все остальные переедут в Америку, тем самым на ближайшие там, десятилетия Америка заработает там, 7 миллиардов долларов, у них все будет хорошо. При этом основным столпом они описывают Германию, которая, экономический рост которой в основном за счет дешевых углеводородов от России и энергии от Франции. Соответственно, они прям там указывают, что за счет тех действий, которые мы создадим на Украине, Россия обязательно вторгнется туда, Германия начнет, условно говоря, там вводить санкции и так далее. То есть описывается в том, что донором является Европа, и ни о какой победе Украины на поле боя вообще задачи не стоит. Угу. Как Америка выглядит сейчас? Ну, я думаю, ни для кого не секрет, что Байден читает по бумажке, он там слабо принимает какие-то решения. Кто за ним стоит? За ним стоит военно-политическая, значит, и промышленная лобби, задача которых сейчас освоить эти огромные бюджеты. Америка сейчас уже превысила вот это 31 миллиардов долларов своих, значит, заимствований. А относительно ВВП у них такая цифра была только в состоянии Второй мировой войны. То есть они бесконтрольно сейчас огромное количество денег вываливают и сами же их осваивают за счет дорогих поставок. Куда в основном? Они заставляют европейские страны свое старое вооружение отдать, и за счет этого закупить туда дорогое, значит, американское. Ну, нейтральная Швейцария с точки зрения военной ситуации почему-то сейчас потратит 5,5 миллиардов долларов на ненужные ей там 35 F-35 самолетов. Ну, они и зачем там нужны, да, какая необходимость там или экономическая, или политическая, ну, или тем же Швеции там с Финляндией там вступать, там, что угроза какая-то, вдруг жили столько лет нормально, тут ни с того ни сё. Мы понимаем, что происходит какая-то ситуация, какой-то управляемый процесс, значит, назовем там, выставленных своих политических руководителей, которые это делают против Европы.
Как мы это можем воспользоваться этим?
А мы этим сейчас уже пользуемся. Мы просто сидим, наблюдаем, как Европа проваливается в своей экономике, как у них там разрушаются, значит, экономические цепочки, падает промышленность, объединение населения, переток капиталов.
Но нам капиталов. Же тоже нехорошо, что, в общем, у нас тоже разрушено экономическое взаимодействие, которое строилось еще с середины 50-х годов, будучи, когда еще Советский Союз существовал.
Так, а я вам скажу так, что санкции, которые у нас наступили, мы в последнее время переключили все свои поставки, закупки, все на, в основной своей, конечно, на Азию. То есть, если с экономической точки зрения смотреть, нужно смотреть по товарооборотам, надо смотреть, как это растет, да, то есть, условно говоря, у нас там сверх просто рост огромный с Китаем, с Индией, там, за первые полугодия только с, там, более 400% роста поставок по углеводородам в Индию, то есть, получается так, что Европа за счет дешевого сырья являлась лидером по производству в мире чего-то, металлов, там, химических,
ну, понятно,
и так,
да,
далее. А сейчас все это будет в Азии. Сейчас они не в состоянии.
Другое дело, что то политическое давление экономическое, которое Соединенные Штаты оказывают на Азию, чтобы, значит, риск введения вторичных санкций из-за того, что они покупают у нас энергоресурсы, они просят у нас из-за этих рисков дополнительные скидки. Плюс мы же понимаем, что стратегия штатовская, если она такая, какая есть, она в том, чтобы, в принципе, вырубить из экономики экономической цепочки и Российскую Федерацию, и Европейский Союз. Помните, да. У Владимира Путина была идея в начале еще его сроков единое экономическое пространство от Лиссабона до Владивостока, да. Включая Украину, Казахстан. Вот. А, соответственно, мы понимаем, что без Украины, без Казахстана это, ну, это все посыпалось. А, без Украины прежде всего. И вот она, пожалуйста, тактика штатовское контрнаступление. Чтобы не было в экономической цепочке мировой ни Российской Федерации, ни, соответственно, Европейского Союза.
Все верно. Но их мечты ни к чему не привели. Они на всех фронтах проигрывают. Напомню, что у нас основная идея стратегическая. Это такой проект, который у нас президент везде озвучил. Мы строим большое евразийское партнерство. Угу. Это когда некая национальная такая вещь, которая будет объединять малые многосторонние форматы. Так вот, у нас основной продукт – это Евразийский экономический союз. Это свобода перемещения, все остальное. Туда у нас и наблюдатели поступают, и новые члены. Ну и не забываем, что у нас еще есть Шанхайская организация сотрудничества, которая вот недавно как раз провелось совещание. Поэтому там присутствовали основные лидеры азиатские, которые взаимодействуют с Россией. И все просьбы американцев не работать с Россией почему-то никем не были восприняты. Поэтому мы как торговали, так и будем торговать. Поэтому у нас усиливается, мы туда начинаем переключать потоки нашей поставки углеводородов. Мы начинаем выстраивать совершенно по-другому логистику север-юг, которая у нас вниз идет через Иран на Пакистан, туда на Индию дальше. У нас все по-другому происходит.
Но логистика через Иран тоже, мы должны все это рассматривать, наши планы и мечты в какой-то степени сопоставлять с теми интересами, которые Китайская Народная Республика тоже преследует. И, в общем-то, у китайцев тоже есть довольно серьезное желание работать и с Европой, и со Штатами. Это очевидно совершенно. Плюс конечно. Их шелковый путь, он про Российскую Федерацию? Да вроде бы нет. А наше
про
желание...
Российскую. Смотрите, шелковый путь – это вообще вопрос логистики. Это вопрос прокладки сухопутного коридора в Европу, который позволяет за очень короткий срок поставлять грузы. То есть у нас есть авиационный... Сейчас, если в логистику идем, буквально 30 секунд. Да. Самолет самый быстрый, но это самое дорогое. Море – это самое дешевое, но очень медленно. Поэтому в такой оптимальный баланс железная дорога. Поэтому прокладка железной дороги через Россию – это повышение нашего так называемого транзитного потенциала. Чем больше будет грузов идти, тем больше мы будем зарабатывать. Поэтому строятся новые направления. Строится, например, рассматривается проект автомобильной платной дороги «Меридиан», который будет идти. Поэтому вся логистика, которая проходит через Россию, это нам выгодно. Поэтому шелковый путь на Европу – это вообще не вопрос. Это мы зарабатываем с этого.
Ну, хорошо. А те, как вы расцениваете, соответственно, перспективы? Вот у нас много говорили про то, что мы с Европой все у нас не заладилось. Вот, мы выполняем свои дела, ждем зимы, когда европейцы загнутся и так далее и тому подобное. Мы переключаемся на Восток. Но с Востоком-то работать еще сложнее. Вот в чем дело. А насколько мы здесь равноправны? Потому что, в принципе, кажется, что и китайцы, и индийцы, они, как и турки, кстати, рукой в горящий костер, руку засовывают в горящий костер, требуют скидок, каких-то еще гарантий, каких-то еще послаблений, и мы все равно в зависимости от них. Вот в чем дело.
Смотрите, все очень просто, нужно в категории цифр тогда рассуждать. Здесь понятная политика государств. Они преследуют свои национальные интересы, они это не скрывают. Ну, условно, как турки те же, да, мы говорят, все, мы только вот ради Турции делаем. Все понятно, и говорят, дайте нам, пожалуйста, скидку, там, 10, 20, там, 25%, да, вот вы под санкциями, мы хотим там за нефть столько-то.
Да.
Ну, в условиях космических цен на углеводороды, эта скидка, она практически, если оттолкнуться до того момента, как происходило, нам все равно выгодно в разы.
Ну, космические, ну, сколько нефть там, ну, чуть больше 90 стоит. Ну, не такие же космические
нет,
деньги.
Нет, цены, ну, по газу.
Ну, 1800 сейчас на спуте.
Поэтому он намного дороже, чем там трубопроводные и еще что-то. Поэтому даже те небольшие скидки, какие есть, позволяют нам сильно зарабатывать.
К слову, про эту статью, кстати, которую привели в шведской газете. Я ради интереса сама открыла сейчас эту шведскую газету. И там действительно утечка этого документа была. Но, правда, бывший госминистр, министр иностранных дел Швеции Карл Бильд, вот опубликовал комментарий, в котором настаивает на том, что документы, представленные от лица Rand Corporation, они сфальсифицированы. Но, правда, из контекста не ясно, что сам Бильд работает от имени аналитического центра только в качестве советника европейского подразделения РЭНД.
Я сразу сказал, что это может быть и фейк, все остальное, но звучит достаточно понятно, и это давно уже обсуждалось, то есть они здесь в этом документе кто-то на Западе достаточно концентрированно озвучил происходящее событие, которое имеет очень много с реальностью совпадений. Вот смотрите, простой пример. Да. Казалось бы, американцы поддерживают Тайвань, но здесь они... Тайвань, не признавая его независимости, они сказали, что мы будем воевать, в том числе вводя свои войска. Украина независимая, весь мир увешан украинскими флагами, но так никто не заявляет почему-то. Никто не говорит, что мы будем вводить войска, еще что-то, да? Почему такая разница? Вот, казалось бы, объяснить, да, с экономической точки зрения понятно. Украина — это разменная монета, а Тайвань, да, это единая кузница у нас по микрочипам, которые в том числе и для топовых 10 американских корпораций делают эти чипы. Даже в Америке этих технологий нет, они все оттуда покупают. Поэтому все понимают, что если Тайвань там остановится на секунду, мы на 10-20 лет сразу откатимся назад с точки зрения технологий. А Украина, она не является ничего. Промышленность легла, это просто территория, это просто вариант ослабления России.
А по поводу тех конфликтов, которые еще происходят у нас теперь в бывших союзных республиках, такое впечатление, что все это разморозилось, и все решили быстро вопросы порешать. То ли потому, что Россия отвлечена на Украину, то ли еще по каким-то поисторическим причинам. Киргизия, Таджикистан, Армения, Азербайджан. Нам во всем этом придется участвовать по разруливанию?
Да, и мы это эффективно делаем. И, собственно, оба эти конфликта остановлены не без участия России. Причины, почему они появились, тут, конечно, все пытаются там американский след какой-то увидеть, еще что-то, но я сторонник все-таки, наверное, к тому, что пограничные конфликты, они периодически вспыхивают. Почему это происходит? Ну, потому что отсутствие четко определенной границы в каких-то местах, когда каждая сторона считает, что вот эта вот деревня или кусок этой территории — это их, и если туда кто-то зашел, те начинают обстреливать, начинается вот этот взаимный обмен, значит, вооружений. Поэтому мы знаем, что и у нас Азербайджан с Арменией никак не могут демаркацию границы провести. Это на уровне трех вице-премьеров они это делают. Ну, точно такая же история. И индусы с, значит, с китайцами там в горах, значит, палками с гвоздями периодически бьются за какие-то участки земли. Ну, это историческая такая вещь, она не только здесь происходит.
Но мы же понимаем, что для Российской Федерации невыгодно, когда по ее, вот, по нижней границе происходят вот эти вспышки, потому что мы понимаем, что де-факто это может каким-то образом, эта дестабилизация, она, в общем, нам тоже вредна.
Конечно.
И возникает вопрос вот про ОДКБ, просто если коротко. Вы приводили в пример оперативную работу бюрократов в части введения протокола в Казахстане в январе. Тут Пашинян обращается в ОДКБ и не получает того ответа, видимо, на который рассчитывал. Почему такие разные сценарии?
Ну, дело в том, что Пашинян, наверное, рассчитывал, что выгрузятся войска и начнут воевать с Азербайджаном, как бы не понимая, что у нас еще многосторонний формат есть через СНГ и ряд других направлений, и для нас Азербайджан — это тоже союзник, тоже стратегический у нас есть по этому поводу и документы, и взаимодействие постоянно растет, все остальное. Поэтому мы, конечно, здесь стараемся некую нейтральную позицию все-таки конфликт остановить, а не раздуть его, как делают американцы. Та же Rand Corporation уже свой подтвержденный там документ, по-моему, в прошлом году они указывали где-то, то ли утечка какая-то была, вот они там указывали, что будут стараться раздуть вот эти пограничные конфликты, в том числе Армения с Азербайджаном, чтобы нас немножко дискредитировать. И мы видим, да, приезд Пелоси и против ОДКБ, значит, как смеются там армянские блогеры, что, скорее всего, вышли все неправительственные организации, аппарат Пашиняна, значит, с демонстрациями, всем остальным, пытаются как-то там раскачать. Но я надеюсь, что никакого результата не будет, и ОДКБ доказала свою серьезность, то есть трехсторонние механизмы все работают, конфликт остановлен. Дело в том, что там же есть еще форматы взаимодействия министров обороны между собой. Это не обязательно нужно включать весь механизм с выгрузкой миротворцев, протаскивание там сил быстрого реагирования, поднимать их по тревоге. Нет смысла, это вопрос на самом деле. Я считаю, что это пограничный конфликт, стороны быстро могут отойти.
Да, но здесь, вот смотрите, только что появилось сообщение, что главы МИДов Азербайджана и Армении по инициативе Госдепа проведут встречу в Нью-Йорке. Непонятно только когда, но будет в любом случае. И возникает вопрос. Мы же понимаем, что в период нестабильности вот эти вот приграничные государства, их там еще государства миллиметровыми, как угодно, они становятся действительно объектом. Через, значит, бывшие советские республики наши партнеры работали над тем, чтобы дестабилизировать ситуацию еще и в Российской Федерации, а тут как будто бы новый заход. Ну, то есть мы говорим, мы надеемся, что их планы не реализуются, но тем самым мы признаем, что эти планы есть, и эти страны ни в коем случае не должны из нашего поля зрения выходить. Вот в чем дело. То есть они нам должны быть понятны и дружественны.
Ну, здесь я, наверное, знаете, опишу, что в период своей работы там, в Министерстве экономики я как раз сначала за страны СНГ, как говорится, видел все, что мы там делали, то, что делали западники. С чем я столкнулся, это мой личный опыт, как бы, да?
Давайте.
Я увидел очень сильное падение уровня компетенции менеджмента в США. До уровня вот просто вот клерков, которых набирали по принципу там, значит, ЛГБТ-сообщества или еще что-то. То есть таким образом, то есть у них был механизм C1+5, когда они вокруг Афганистана своего союзника выстраивали все центральноазиатские регионы.
А у нас уровень компетенции?
У нас намного выше. у нас намного выше, и я увидел, что они потеряли все. Ну, я сейчас просто закончу, чтобы было понятно. Это такой нераскрученный бренд, который неизвестен. То есть американцы вокруг Афганистана выстраивали, пытались наши центральноазиатские регионы оторвать от России, замкнуть все вокруг себя, сказать, вот этот, и проводили встречи, Америка плюс все страны там и все остальное. И в итоге они потеряли все. И Афганистан вывалился, и все регионы к нам прибежали, сказали, слушайте, вот мы надеялись, но они же все равно там маневрируют какие-то страны, американцы деньги дают,
короче,
тут русские.
Короче, все под контролем.
Конечно.
Андрей Клинцевич был с нами, военно-политический обозреватель. Андрей Францевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас рубрика, потом новости, до завтра с вами прощаюсь, всем хорошего вечера.